Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире актуальное интервью на Иркутском радио. Актуальное интервью общества. У нас такая приставка есть. Мы встречаемся с интересными людьми, разговариваем о том, что происходит в Иркутске, в нашем обществе иркутян и гостей города Иркутска и Байкала. У нас сегодня в гостях сценарист, режиссер, креативный продюсер Гайдай-центра и яркий представитель кинокомпании Юрия Яшникова Оксана Цепилова. Здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Мы будем, Оксана, общаться на «ты», на «вы», как удобнее.
Давай на «ты».
Хорошо. Вопрос, насколько я знаю, да, здесь в студии ты уже не в первый раз. Расскажи про то, о чем ты еще не рассказывал радиослушателям. Во-первых, ну, у тебя много наград уже, как у сценариста, как у режиссера, и о тех вещах, которые мало известны почему-то иркутянам. Вот для меня это было откровением. А еще и конкурсы проходят международные, еще и победы. И где-то нигде это все вот не слышно, не видно. Расскажи от первого лица. Где ты была? Откуда победу привезла?
Спасибо, конечно, за этот комментарий. Дело в том, что организации, представителем которых я являюсь, они очень много сил тратят на то, чтобы как раз заниматься освещением всей нашей деятельности. И получается, что даже те усилия, которые мы прилагаем, они опять-таки недостаточны. Это говорит о том, что нам стоит еще более внимательно к этому относиться. Мы действительно много рассказываем в своих соцсетях и в соцсетях Гайдай-центра, кинокомпании Юрия Яшникова о том, какие у нас проекты, какие они получают награды. Но, коль речь сейчас так сразу зашла про меня лично, то могу сказать, что у меня есть один пока еще единственный, так скажем, такой личный проект самостоятельный. Это фильм «Сказка Инжай». Она на бурятском и на русском языке. И она действительно за последний год получила несколько наград. Я бы не сказала, что много, потому что этого всегда мало, всегда хотелось бы больше. Но это даже не от тщеславия, а ну, просто чтобы как можно больше зрителей в разных уголках страны посмотрели кино, которое мы сделали. И вот не так давно я получила награду кинофестиваля «Золотой ворон». Он проходит на Чукотке. Это самый крупный арктический кинофестиваль у нас в стране. Фестиваль международный, поэтому для меня было очень приятно узнать, что жюри оценило фильм, и такой специальный приз дали. Кинопрограмма называлась, по-моему, такая специальная кинопрограмма внутри фестиваля, называлась «Киновзлет». И вот в ней я получила главный приз.
Поздравляю, во-первых. А во-вторых, когда я говорю, что мало известно, то я, наверное, даже не про себя, потому что слежу за информацией. Мы знакомы и лично, и с кинокомпанией, и с Гайдай-центром. Я неравнодушный, так сказать, зритель всех работ, которые производятся в Иркутске. Но вот я людей спрашиваю. То есть есть те, которые вот все время держат во внимании эти вещи, да, эти процессы. А есть люди, которые вот не наблюдают. И вот для них-то важнее, потому что вот через какую-нибудь, например, награду, через какую-то новость. Широкие массы людей узнают о том, что у нас в Иркутске вообще развит кинематограф. И есть, я говорю, так, активная часть, а есть, ну, не пассивная, но часть, которая узнает не в первую очередь, не интересуется сразу. И вот прозвучал комментарий про то, что фестиваль проводится на Чукотке. Почему там? Почему не в Иркутске? Где, проводятся ли такие фестивали в Иркутске?
У нас в Иркутске, конечно, есть, во-первых, самый большой фестиваль. Это «Человек и природа», международный фестиваль, да, документального кино. Но сейчас там есть и игровая тоже секция. Он в очередной раз состоится в сентябре. То есть всех слушателей, кто сейчас об этом услышал, я приглашаю на показы кинофестиваля в сентябре месяце в Иркутске, в кинотеатрах. Можно будет посмотреть лучшие фильмы и документальные, и игровые, те, что снимались в 2024 году в нашей стране, и не только в нашей, потому что фестиваль международный. Я сама уже второй год вхожу в отборочную комиссию, занимаюсь отбором именно игрового кино, смотрю все, что присылают, и в этом году тоже будет несколько очень интересных фильмов на фестивале игровых. Например, это такая бурятская такая сказка, называется она «Слезы дракона», по-моему, если я сейчас не напутала ничего. Сказка снята москвичами, но снималась она на территории Улан-Удэ. Такая очень добрая, милая сказка, полнометражная. Вот можно будет ее увидеть. И также мой фильм тоже можно будет увидеть на этом фестивале во внеконкурсной программе. Поэтому приходите, смотрите. Мы рады всем нашим зрителям.
это замечательно. Мы все ссылки оставим в комментариях, в соцсетях, в мессенджерах, потому что, на самом деле, и фильмов уже много, и набралось. Ну, только я, наверное, около 10 знаю, получается, работ ваших. И я имею в виду совместных. Мы сейчас отдельно выделим, у меня есть вопрос по этому поводу. И тем более про фестивали. Это же нужно заранее, наверное. Я полагаю, что, скорее всего, там билеты будут заранее разобраны или нет?
Вход на фестивальные фильмы свободный.
А, да?
Да, там единственное только, когда проходит открытие, регламентировано по приглашениям. Но все фильмы, конкурсные программы можно увидеть и бесплатно, приходить на них, смотреть. Поэтому событие очень большое. И вот хотелось бы вернуться еще тоже к вашему, к другой части вашего вопроса. Почему на Чукотке там проходит фестиваль, почему не в Иркутске? В нашей стране масса проходит фестивалей в разных городах. И это очень хорошо, когда даже там на маленькой Чукотке, в Анадыре, есть какой-то крупный фестиваль, потому что жители этого региона могут прийти, тоже посмотреть кино, они же оторваны совершенно от жизни. И это позволяет развиваться, и потом у нас там могут появиться какие-то еще режиссеры, сценаристы из дальних регионов. Это именно так и работает, когда ты где-то что-то увидел, вдохновился, начал изучать эту тему. И там, например, в Якутске у нас сейчас уже развивается киноиндустрия там семимильными шагами в разных регионах. И наш Иркутск не исключение. Я не могу сказать, что мы там как Чукотка оторваны от всей индустрии. Это не так. Мы часть большой индустрии. Единственный такой момент, что пока на нашей территории не снимается именно большое кино, такое федеральное, прокатное. Здесь есть ряд причин, о которых можно очень долго говорить. Но на самом деле все для того, чтобы этот процесс шел на нашей территории, у нас уже есть. У нас есть специалисты самых разных профессий, от там творческих профессий до технических, те, кто могут влиться в этот процесс и помогать, например, тем, кто приедет сюда на нашу территорию. У нас есть и техническая база, у нас шикарные локации, самые разнообразные, как вы знаете, у нас это не только Байкал, это и другие территории, у нас есть и горные местности, и степи, и реки прекраснейшие, и все это ждет своего часа. Пока большой кинопроцесс сюда к нам не доезжает, потому что, ну, одна из главных проблем – это очень сложная логистика. Сложно доехать, очень дорого все это привезти. И пока, там, допустим, если кино не снимается в Москве или в Петербурге, оно снимается где-то поближе к этим городам. Есть у нас уже такие известные города, в которых снимается масса сериалов, допустим, да, и каких-то фильмов. Мы пока, конечно, не можем конкурировать на этом рынке с этими городами, но все развивается. Еще там буквально несколько лет назад вообще никакого кинопроцесса не было, так скажем, на нашей территории. А сейчас это регион, в котором есть масса там производственных коллективов. Все снимают какое-то кино. Это кино достойно внимания. Поэтому, я думаю, пройдет еще какое-то количество времени, и большие федеральные производители точно обратят на нас внимание.
Все, что было выше сказано, вызывает вопросы. Вопрос про то, какую инфраструктуру нужно подготовить, ну, кроме вот логистики, да, то есть перемещения до Иркутска или на съемочную площадку, какую инфраструктуру нужно подготовить для того, чтобы сюда поехал кинематограф большой? Что
нужно?
Даже не могу предположить.
Как минимум, нужно оборудование. Это сейчас я не говорю про камеры, например, какие-то, да, или там свет какой-то дорогой, который тоже всегда дорого вести. Но у нас такие уже есть прецеденты, у нас есть компании, которые предоставляют настоящий киношный свет, поэтому там, допустим, две съемочные группы мы точно можем здесь обеспечить светом и каким-то еще оборудованием. Есть нехватка там железо, например, вот в этой части мы, то есть есть у нас уж еще такие проблемы, нужны инвестиции для того, чтобы покупать, приобретать именно железо. Как, чтобы зрители поняли, что это такое, ну, это там, допустим, различные приспособления для съемки. То, что можно там снимать сверху, например, или там гриповать, закреплять камеру в каких-то нестандартных местах и так далее. Камеру как бы можно привезти из Москвы. Ну и камеры у нас даже сейчас уже есть, там в том же кинофонде есть очень хорошие профессиональные камеры и оптика. И так сразу, если отметить то, что могло бы сдвинуть с места, с мертвой точки этот процесс, если бы на нашей территории было бы, допустим, несколько автомобилей, так называемый кинокараван, да, это специальные автомобили, оборудованные для того, чтобы можно было там жить актером, например, гримировать, естественно, там принимать душ, собирать технику, монтажные такие как бы комнаты делаются тоже внутри таких автомобилей, ну, кинокараван, то тогда, конечно же, очень многие бы захотели бы здесь снимать, потому что, когда ты снимаешь на натуре, это очень большой вопрос, как это все организовать. У нас пока этого нет. Хотелось бы, чтобы было.
Это дом на колесах или он еще чем-то отличается?
Ну, это такой специальный автомобиль-фургон, оборудованный для этих целей.
То есть это практически сейчас какое-то инвестиционное предложение для... Вдруг кто-то среди наших радиослушателей узнает, услышит и скажет, а я готов вот сделать такое.
Очень многие у нас, конечно, те, кто имеет отношение к кино, об этом мечтают. Но вопрос такой дорогостоящий, и как-то тоже осуществить пока не очень понятно. Я знаю, что наши коллеги из Улан-Удэ тоже об этом давно мечтали очень долго. И у них буквально в прошлом году появилось, по-моему, там 2 или 3 таких машины. И сейчас у них многие приезжают к ним из федеральных центров.
Только потому, что появился автомобиль?
Да, ну, не ну, только. В том числе не только, и потому что. В том числе, да. Ну, что это же удобство, это возможность там и передвижения, и возможность там осуществлять и грим, и все остальное. Это все большой плюс.
Это частная история? То есть такие автомобили это покупает кто-то персонально или это какие-то государственные, может быть, помогают развитию?
Ну, это все вопрос, конечно, конкурс. Инвестиций, потому что наши студии пока не могут себе позволить такие вложения.
Понятно. А у меня вопрос, какие работы есть твои как режиссера, как сценариста? Можешь так вот перечислить их? Уже сколько?
Я бы сказала, что их не так много. Моя фильмография, там, в ней, не знаю, может быть, 7 работ. Я начинала как режиссер рекламы. То есть мы вот с Юрой Яшниковым, например, начинали работать именно на рекламе. Вместе сделали несколько рекламных роликов. И после этого уже больше пошли в сторону кино. Потому что Юра сам больше на это нацелен. И меня этой волной тоже зацепило. И одна из таких первых больших работ, которые мы сделали, это как раз онлайн-музей режиссера Леонида Гайдая, нашего земляка. Это была особенная для нас, для всех работа, потому что здесь сошлось воедино такая и историческая платформа, и кино, и все наши знания здесь очень-очень пригодились, потому что музей мы делали по такому принципу, мы не хотели, чтобы он был таким классическим, наполнен просто какими-то текстами, страницами, по которым бы перемещался пользователь. Мы хотели, чтобы все это было достаточно занимательно и делали его как самые настоящие киношники. Мы придумали, что музей может быть игрой, написали сценарий этой игры, программисты нам помогли это все осуществить. И теперь на нашем сайте gaidaicenter.ru каждый посетитель может поиграть в эту игру, узнать больше о биографии Леонида Гайдая и между уровнями этой игры посмотреть «Гайдай-сериал». Это такой тоже интересный продукт, мы его так называем «Гайдай-сериал». Это 5 серий коротких, которые сделаны анимационно, и они рассказывают как раз историю семьи Гайдаев, о том, кем были отец Леонида, маленького Лени, мама, о его братье и сестре, о том, как они жили в Иркутске, какой был у них дом, о том, как вообще о принципах их семьи, потому что семья действительно была выдающаяся, очень интересная. И несколько серий как раз о школе, о том, как маленький Леня мечтал работать в театре, но, к сожалению, пришлось пойти на фронт и пройти там довольно-таки нелегкий путь. Вот это все можно узнать из нашей игры, нашего онлайн-музея. Это была такая первая как раз ласточка.
Здорово. Это очень интересный проект. И, во-первых, он есть онлайн, да, в онлайн-пространстве. И сейчас вот открывается Гайдай-центр на улице Урицкого. Точнее, он подготавливается, там идут ремонтные работы, и я мимо пробегаю, периодически вижу, когда вот сейчас баннер сняли, автомобиль стоит, тот, который, я так понимаю, участвовал в съемочном процессе, да?
К сожалению, этот автомобиль конкретно не участвовал, это, ну, автомобиль той же серии.
Понятно. Ну и там баннер, где Леонид Иович изображен. Что там будет?
Это какая-то же длинная история. Дело в том, что Юра, например, Яшников, он достаточно долго уже, долгие годы стремится к тому, чтобы в Иркутске появился настоящий физический музей Леонида Гайдая. Этот процесс уже идет больше 10 лет. Я думаю, зрители наши знают, что в Иркутске у нас на улице Касьяновой находится дом, в котором вырос Леонид. Дом до сих пор есть, но возможности сделать в нем музей пока нет. И время идет, музея нет, соответственно, у наших горожан и у гостей города нет возможности узнать о том, что Гайдай жил здесь, что это большая часть его биографии, что все его творчество завязано, в общем-то, на Иркутске, что именно здесь он придумал свою знаменитую троицу труса, балбеса и бывалого. Представляете, это такая какая-то большая даже пиар-история для Иркутска, да? Когда, допустим, человек, который будет прилетать в Иркутск, будет смотреть, там, что можно было посетить из культурных мест, и вдруг узнает о том, что есть музей Леонида Гайдая. Думаю, что для всех это была бы очень большая точка притяжения. Путь к тому, чтобы этот музей появился, начался с онлайн-музея, когда мы осознали тот факт, что с домом мы ничего не можем сделать, но что-то делать нужно. И был придуман онлайн-музей. И после этого, когда он был успешно осуществлен, мы получили массу отзывов и до сих пор их получаем, мы поняли, что все-таки музей нужно делать, но методами другими. Не можем сделать там, давайте сделаем где-нибудь в другом месте. И так у нас появилось здание на улице Урицкого, которое нам передал сейчас город. И наш мэр Руслан Болотов лично в этом участвовал, помогал нам. И сейчас у нас есть здание, вернее, второй этаж здания, в котором какое-то обозримое будущее может появиться наш музей. По крайней мере, сейчас уже все шаги для этого ведутся. Мы получили грант от фонда Потанина, участвовали в таком конкурсе, который был от фонда, назывался он «Индустриальный эксперимент». И вот в числе других победителей мы тоже там выиграли, получили 5 миллионов на то, чтобы провести обследование этого здания, обследование крыши, потому что здание это в таком состоянии аварийном, нужно полностью переделывать всю кровлю и не только. Поэтому сейчас все эти деньги уйдут на исследование и на подготовку вот такого вот проекта по ремонту. Предположительно, там, не знаю, может быть, к юбилею, если не к ближайшему, то к следующему, мы точно сможем с вами сходить в наш музей и порадоваться тому, что Гайдай был наш земляком.
В наше время вполне закономерный, логичный процесс запустить онлайн площадку, пространство, где люди могут ознакомиться в интерактивном таком формате, ну, с экспозицией музейной, да, а потом перейти вот в физическую. И тем не менее, наверное, вопрос это правильно задать Юрин и все-таки Оксан, откуда вот эта страсть по Гайдаю, откуда она взялась, почему Гайдай, что вот сподвигло выбрать именно?
Ответить за Юру я, конечно, не могу. Но я могу только предположить, просто сама фигура Леонида Йовича и его творчество, они настолько яркие, настолько они тебя захватывают, а когда ты, например, увлекаешься кинематографом и комедией, то это, конечно же, неизбежно, человек станет твоим героем, ты будешь смотреть его фильмы и будешь думать о том, ну как же он это делал, как ему удавалось так захватывать внимание зрителя. И я думаю, что именно это и сыграло свою роль, Юра полностью попал под влияние этого режиссера. И когда узнал о том, что он еще и жил в Иркутске, все, для него это стало таким большим делом его жизни. Продвинуть эту тему, сделать ее популярной. Ну и мы все остальные как бы на колеса этой машины тоже намотались. И мы сейчас, когда мы занимаемся этой темой, понимаем, насколько действительно большая эта фигура, как она могла бы весь Иркутск объединить.
Согласен. И более того, считаю, что у нас в России те люди, которые родом из Советского Союза, да никто не найдется, наверное, человек, который не знает героев фильмов Гайдая. И я вижу, что смотрят молодое поколение, то есть даже мои дети, которым там 10 лет, 5 лет, они смотрят фильмы и смеются, они понимают, что происходит на экране, и для них это интерес представляет. И мне кажется, что если вот мы такую вместе с вами сообща, потому что мы как иркутяне, как люди родом из Советского Союза, мы вот эту историю можем дальше длить, и показывать, и рассказывать, и переносить вот то интересное, что завлекало нас, переносить в будущее поколение. И музей, тем более музей, он этому будет, ну, мощным подспорьем.
Я думаю, так и будет. Потому что герои же, они настолько уже переросли сами себя. Они, когда появился интернет, они же просто стали жителями интернета. Сейчас посмотрите, если листаешь ленту любой соцсети, тебе периодически каждый день могут попадаться различные мемы как раз там с героями Гайдая. Поэтому это самые узнаваемые герои, которые будут жить. Будут жить, мы этому будем помогать.
Прозвучало, что в игровом кино мы вот там выступаем на фестивалях, на конкурсах. И Юр тут недавно рассказывал на одном из мероприятий, что есть такая хитрость, да, что вы обошли в киноинтервью, в формате киноинтервью, о котором тоже хотелось бы услышать пару слов, обошли вот такой игровой формат, нарисовав картинку. То есть это анимационное, да, получается, кино. Как это правильно называется? Что вы совместили, что вы сделали такого хитрого, чтобы попасть на разные конкурсы с разной тематикой?
Уточню для нашего зрителя. Дело в том, что наш сериал «Киноинтервью», в нем сейчас уже 4 серии, и начинался он когда-то как исторический документальный сериал, и чем дальше мы над ним работаем, тем больше он уходит именно в игровую плоскость. И поэтому мы сейчас имеем возможность подавать, например, наши фильмы на фестивале, и, там, и в документальную секцию, и в игровую тоже, смотря там, с каким уклоном кинофестиваль. И, к счастью, там даже где-то уже выигрываем. Но и без этого сам формат получает очень много откликов и от киношников, и от зрителей, и от всех, кто причастен как-то к кино. Потому что сам жанр, он выдуман нами, так скажем, с нуля практически. Кто-то называет его синтетическим жанром, потому что здесь сошлось как раз и документальное кино, и игровое кино, и анимация. То есть средства кино здесь используются самые-самые широкие. Очень много сцен, которые визуализируются с помощью анимации. Есть сцены, которые мы создаем при помощи хроники. То есть мы берем просто хронику, например, какую-то очень-очень старую, там, каких-нибудь древних годов, и монтируем из нее вот такое вот совершенно новое такое кино, так скажем, используем его в своих абсолютно целях. И таким образом со зрителем начинают говорить вот эти вот кадры кинохроники, которые тоже начинают выглядеть абсолютно игровыми какими-то. И этот перекос в сторону игрового кино больше начался, как мне кажется, с фильма, которым я занималась. Я придумал «Вертолет», он называется. Фильм посвящен как раз тоже нашему земляку, конструктору вертолетов Николаю Камову. В этом фильме как раз герой перестал быть документальным. Он стал совершенно таким выпуклым, каким-то отчасти придуманным, отчасти настоящим. И это стало именно игровой историей. И сейчас мы занимаемся следующей серией, которая посвящена Григорию Шелихову, мореплавателю, открывателю земель, зачинателю русско-американской компании. И здесь игрового будет еще больше, потому что хроники уже никакой нет, связанной с этой темой. Мы будем использовать больше фильмов, больше кадров из художественных фильмов. И будет очень много такой приключенческой анимации. Поэтому этот фильм должен получиться, я надеюсь, что он получится таким практически игровым.
Здорово. И я хочу сказать нашим радиослушателям, что если вдруг еще вы не смотрели, не понимаете, что такое киноинтервью, вы можете зайти на сайт киноинтервью.рф, на кириллице прям так и пишется в поисковой системе, в принципе, если вы слово «киноинтервью» ведете, это приведет всегда сюда, потому что вообще само понятие «киноинтервью», оказывается, родилось тоже здесь, да, благодаря вот вашим
стараниям. Да, это Юра и наш режиссер Анастасия Зверькова придумали такое вот слово «киноинтервью», совместили два слова, и получилось новое совершенно слово, и даже сумели его запатентовать в Роспатенте. Это тоже предмет такой нашей гордости.
В общем, киноинтервью.рф, и смотрите, в открытом доступе почти все, да, фильмы ваши?
Сейчас все фильмы, кроме одного. Смотрите, пожалуйста, пишите отзывы, для нас это очень важно.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня сценарист, режиссер, креативный продюсер Гайдай-центра Оксана Цепилова. Оксана, спасибо.
Спасибо вам.